«Какой ты, дядя, нервный!» — продолжал веселиться Двуха. «Пойду-ка я лучше от греха подальше».
«Стоять!»
— грохнул снова сторож и так прихлопнул лаковой туфлей, что Игорю пришлось зажмуриться от метнувшегося в глаза ослепительного солнечного зайчика.
«Ну-ка, марш в офис, а то застрелю сейчас к чертовой бабушке!»
— решительно закончил он и вправду взял опять Двуху на прицел. Игорь на мгновение даже всерьез насторожился. Но тут же, вглядевшись внимательнее в стариковские выпученные глаза, рассмеялся. «Веселый же ты тип, дядя!» Сторож тоже хмыкнул, убрал ружье, стукнув прикладом, поставил его у своих ног, оперся на ствол, как на трость.
«Будешь веселым», — ответил он. «Третий месяц сижу тут, с тех пор, как сезон закончился. Озвереть можно от скуки. И пошутковать не с кем. Ты молодец, парень, не обижайся, ничего. И не обделался. Ну что ж, я не вижу, что ли, по одежке, что ты сюда не воровать залез. Я хоть и старый, да не дурак».
«Ну, если не дурак, так пуколку свою убери подальше», — посоветовал Игорь. «А то еще застрелишься ненароком».
«Да она не заряжена. А ты, слышишь, и правда заходи. Чего во дворе стоять? Посидим маленько. У меня пол-литра есть, только начитай еще».
«Я за рулем», — развел руками Двуха. «Пешком был бы, чего ж не посидеть с хорошим человеком».
«Так ночуй», — мгновенно сориентировался сторож. «Мне не жалко, мест навалом».
«Спасибо», — помотал головой Игорь. «Некогда. Мне в штучке, то есть по делам еще надо».
«А чё заезжал-то?»
Двуха мысленно ругнул себя. Рано ретироваться собрался. Легенду заранее придуманную не удосужился озвучить.
«Забудешь тут», — сразу, впрочем, оправдался он. «Дед вон какой спектакль устроил. Артист Мактуновский бородатый».
«Заезжал-то», — хлопнул он себя по лбу.
«Ну точно. Совсем ты меня, дядя, с понтолыку сбил.
Да меня, понимаешь, друзья навестили из столицы, северной. За волжской романтикой прибыли. Вынем да положь волжскую романтику. Чтоб на лодке по осенней водичке прокатиться. Рыбалка там, то да сё. А я сам не спец по этому делу. Ни лодки у меня, ни снастей. Вот и не сезон же!» — пожал плечами сторож.
«Вот летом, если б. Или зимой. Другое дело».
«Да понятно», — покивал Двуха. «Но они люди заняты. Когда выбрались, тогда и выбрались. А с другой стороны, чем осень-то плоха? Как там в песне-то?
«Что такое осень? Это небо!» — пропел он, отбивая себе ритм по бедру. «А?» — он приглашающе подмигнул. «Плачущее небо под ногами!» —
пропел Двуха еще строчку и снова подмигнул, как бы предлагая старику присоединиться.
«Ну да, ну да», — хохотнул старик.
«Так, может, организуешь, дядя, а? Лодочную прогулку, с рыбалкой, с костерком, с посиделками».
«А привози своих друзей», — залихватски махнул рукой сторож. «Чего уж там, будет вам и лодка, и посиделки. Только с одним условием, что прямо сейчас репетицию посиделок с тобой проведем. Пошли, парень, накатим. Это что и все, один да один».
«Нет, дядя», — отказался Двуха для пущей демонстрации своей занятости, обнажив на запястье наручные часы.
«Не обессудь, не могу».
Старик тяжело вздохнул.
«Ладно», — сказал он, — «приезжайте на недельке. Только уж тогда не отвертишься».
«Заметано»,
— осклабился Игорь. «Ну, бывай».
«Прощавай, дядя. Как там в твоей молодости певали?» «Прощай!» — затянул он, подражая голосу известного исполнителя. «От всех вокзалов поезда уходят в дальние края!» «Как там дальше-то, я не помню». «Певали, певали!» — согласился сторож. «Был дело. Ну, отпирать тебя не буду. Как залез, так и вылезай».
Махнув ему рукой, Двуха зашагал к воротам, но вдруг снова обернулся.
«Так как там все-таки дальше поется про поезда?»
— хотел было спросить он, но слова завязли у него в глотке. Сторож, только что вскинувший ружье, смотрел на него поверх ствола с железным холодом.
«Понятия не имею, как там дальше», — совсем другим голосом сказал он.
И выстрелил. Игорь успел уклониться, прыгнул в сторону, и пуля, предназначенная в голову, лишь разорвала ему ухо. Сторож не стал тратить время на то, чтобы перезарядить ружье. Он перехватил его за ствол и с силой, куда только девалась его старческая неуклюжесть, метнул в Двуху, который, уже поднявшись с земли, ринулся в атаку. Двуха отмахнулся от пущенного снаряда, почти не глядя, как отсунувшегося в лицо жука. Ружье разлетелось надвое. Ему, правда, пришлось несколько снизить скорость движения, и сторож не преминул этим воспользоваться. Прямо с крыльца он взвился высоко в воздух, норовя обрушиться сверху на Двуху, подмять его под себя. Двуха, чуть присев, встретил противника мощным ударом локтя. Удар этот отшвырнул сторожа далеко назад, на то самое крыльцо, с которого сторож и прыгнул. Шаткое крыльцо не выдержало рухнувшее на него тяжелое тело. Ступеньки с хрустом провалились, погребая под собой сторожа. Перила осыпались следом. Игорь немедленно бросился к образовавшейся груди деревянных обломков, в гуще которой заворочался, протяжно застонав, его побежденный враг, наверняка оглушенный и, скорее всего, с разможженной грудной клеткой. Двуха ногой отшвырнул с его тела несколько особенно крупных деревяшек. Сторож лежал на боку, скорчившись, подергивая ногами. На лице его, залитым кровью, облепленным древесной трухой и грязью, почти ничего не представлялось возможным разобрать. Игорь приложил ладонь к собственному уху, горячо и мокро пульсирующему болью. Пальцы коснулись каких-то уродливых даже на ощупь ошметков. «Ну и гад ты, дядя!» — прошипел Двуха, отнимая от головы окровавленную руку. «А ведь я тебе почти уже было поверил. Такой спектакль устроил, а ты, оказывается, не сторож. И даже вполне может быть и не дядя. Может, ты вообще тетя? Ты кто?» Сторож не откликался. Он все стонал, дергал ногами. Тело его стало конвульсивно содрогаться, сначала мелко, а потом все крупнее и крупнее. «Не вздумай подыхать!» — обеспокоился Двуха. «Э, слышишь меня?» Наклонившись, он взял его за плечо, намереваясь развернуть лицом к себе. Но сторож развернулся сам, без его помощи. В молниеносно-змеином выпаде он перехватил руку Двухи и рванул его на себя. Двуха не упал. Удержался на ногах и даже вырвался из цепкой хватки. Проделал несколько шатких шагов назад и остановился, с изумлением глядя на острый обломок перила, торчащий из груди. Сторож уже вскочил. Он был окровавлен, потрепан и грязен, но, судя по стремительности движений, никаких серьезных повреждений не имел. Скользнув вперед, он быстро и четко ударил ногой по обломку перила в груди Двухи, вгоняя деревяшку еще глубже. Она, пройдя насквозь, покинула тело, упала сплошь багрово-красной от крови позади. Из огромной, в кулак размером раны, тут же хлынула кровь. Двуха повалился на бок, лицо его за доли секунды побелело и как-то онемело, будто скованное морозом. Сторож, примерившись, еще одним четким ударом сломал ему шею. Дальше охотник действовал быстро, не раздумывая, будто на этот случай у него уже был приготовлен план. На секунду он замер, закрыл глаза, ощупывая пространство вокруг себя. Ничего подозрительного не почувствовав, он без труда поднял обмякшее уже тело Двухи за ремень и, словно чемодан, закинул его через дверной проем в помещение. Прыгнул туда сам. В маленькой угловой комнатке, куда он впихнул тело, мерно бубнил допотопный телевизор на грязной тумбочке. На колченогом столе, покрытом газетой, помещался старательно составленный натюрморт, органично вписывающийся в общий облик этой комнатки с ободранными обоями, единственным мутным окном. Охотник привычно оценил состояние натюрморта. Огурчик уже основательно подсох, надо бы заменить другим. На подсохшую газетку неплохо бы плеснуть еще из бутылки, вроде как случайно пролилось. И еще очередной окурок следует поджечь и добавить к кучке других в консервной банке, а то табачная вонь успела повыветриться. Впрочем, теперь все это уже не нужно. Больше этот маскарад не понадобится.